Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Спасибо вам, что вы с нами. Если вы только что к нам присоединились, то с радостью напоминаем и сообщаем вам, что у нас в этом часе замечательная гостья Ксения Волкова, близкий друг брата Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской Монреальской иконы Божьей Матери. В этом году исполняется уже 25 лет, как Иосифа убили в Афинах с 30 на 31 октября. Ну, уже сейчас как бы доказано, что убийство имело ритуальный характер. И Иосиф действительно был праведным, святым человеком, о чем мы, в общем-то, уже первую нашу часть программы проговорили и планируем проговорить еще полчаса. Так что будьте с нами, дорогие радиослушатели. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению празднования Дня памяти Иосифа, а, кстати, это состоится 30 октября в храме Великомученицы Татьяны при МГУ на Маховой, 18:00, обязательно приходите. Лично я там была в прошлом году. Это действительно очень теплое, очень домашнее, очень светлое мероприятие. Даже мероприятием не поворачивается язык его назвать. Такой вечер памяти, действительно. Сначала панихида, потом, значит, Ксения рассказывает об Иосифе, напоминает новым людям о нем, еще раз освежает, так сказать, в памяти. Стоит Иверская, конечно, список, не оригинал, но, тем не менее, стоит в том самом окладе, в котором была настоящая Иверская Монреальская икона. И люди сидят. Вот для меня это было, если честно, очень трогательно, с фотографиями Иосифа, с детьми приезжают издалека, едут там по несколько часов, чтобы попасть на этот вечер памяти. Так что, дорогие друзья, я вам очень рекомендую прийти, потому что это действительно имеет очень такой духоносный характер, этот вечер, и остается в памяти и в душе надолго. Ксения, вы перед перерывом первой части нашей программы рассказали о том, что мужчина, который помогал, значит, в общем-то, вам открывать вот этот вот пакет с телом Иосифа, увидел, что оно совершенно не имеет признаков тления там спустя две недели переездов из страны в страну, это уже чудо само по себе, он как-то почувствовал приближение собственной смерти, и, в общем, так и случилось. В итоге он через какое-то время мирно отошел ко Господу. А у самого Иосифа были такие ощущения по поводу себя? Намекал, может быть, он предупреждал?
Ну, он ездил на Афон, и после очередной поездки он был у нас в гостях, это было в 97-м году, в начале 97-го года. Он вообще в 97-м году достаточно много людей умерло, там, светских людей, там, Версачи, принцесса Даяна, то есть...
Удивительно. Но... Странный год.
Странный год был, да. И Иосиф вернулся, и он сказал, что ему его духовник сказал, что для тебя это будет страшный год, вот, ты будешь оклеветан, то есть у тебя что-то произойдет. Поэтому Иосиф был такой немножко в таком как бы замешательстве вот от этих слов. И почему-то очень странно, почему я про это вспомнила сейчас, потому что Иосиф тогда заговорил. Он заговорил, он говорит, что принцесса Даяна, про ее смерть, не то чтобы я про это думала, или она мне там сильно нравилась, нет, но он почему-то сказал, что Господь ее помилует. Я говорю, а почему он ее должен помиловать, за что? А он говорит, а потому что, говорит, у нее было, и вот Слушай. Он назвал compassion, то есть сочувствие. Да, то есть, говорит, вот у кого есть вот это вообще, это любимое слово Иосифа, compassion, да, сочувствие. Он говорит, вот у нее было это сочувствие. И вот как-то вот очень интересно было. То есть он не говорил это напрямую, но вот такой момент был. То есть у него что-то было в этом предчувствии, что что-то с ним должно произойти. И когда он уезжал от нас, а последний раз он у нас был, кстати, 11 сентября, но только не там 2001 года, когда близняшки, да, слетели, а когда это был 97 год, потому что мы крестили нашего сына младшего, которому сейчас 25 лет в этом году исполнилось.
На усекновение главы, получается.
Да, на усекновение главы мы видели Иосифа последний раз, он был у нас дома, у нас были крестины, вот, и потом, значит, все поехали к нам домой, у нас дома уже отмечали, и икона очень сильно замироточила с головы, первый раз. Икона стояла, вот, младший сын как раз, ну, сколько ему там было, 2 месяца меньше, он лежал на кровати, мы его положили на свою кровать, а сзади поставили икону. Я зашла в комнату, чтобы его проверить, смотрю, а икона, начались капли собираться на голове Божьей Матери, то, чего никогда не было. То есть она такая маленькая капелька, они очень интересно собиралась в мир, маленькая-маленькая капелька, потом она моментально становилась, начинала расти по такой большой капле, потом такое обильно начинало стекать. То есть икона, она очень обильно мироточила. Она не просто там надо было стоять, там всматриваться, что-то какие-то капельки на ней искать. Нет, там прям струи текли. Вот, я смотрю, течет с головы, течет мощно, кровать вся в мире. Вот, я позвала Иосифа, я говорю, Иосиф, я говорю, так здорово, я говорю, такая милость Божья, вот Божья Матерь. Он говорит, нет, говорит, это на самом деле мне предупреждение, что будут какие-то очень большие испытания для меня. Вот, это было такое, это было 11 сентября, и тогда же, когда он уезжал, он оставил у нас киот, оставил киот, в котором он практически 15 лет возил икону, потому что ему подарили новый киот, и вот это облачение на киоте, которое вот это синее, его вышивала тоже одна благочестивая женщина золотом, он оставил тоже. Я говорю, Иосиф, а зачем ты это оставляешь? Он говорит, вы моя семья. Мне это больше негде оставить. Он оставил это у нас. И, собственно говоря, он говорит, ну, я, говорит, когда придет время, Господь сам управит, что с этим. Я говорю, а что с этим делать, куда, когда? Он говорит, ну, Господь управит. И все, и просто ставил вот в той же комнате, где тогда вот началось мироточение Божьей Матери. И киот таким образом остался у нас. Он весь пропитан миром, потому что, ну, понятно, икона мироточила. Он до сих пор благоухает. Он оставил тогда и чехол, в котором возил, то есть... Было всего 3 чехла. Один чехол был у отца Адриана в Псково-Печерском монастыре у старца. Один был у нас. Ну, понятно, что у Иосифа тоже был вот этот последний чехол, который новый, в котором они все были синего цвета, на вид они похожи очень сильно. А чехол, когда мы переехали в Россию, у меня была помощница, она случайно его постирала, она говорит, я, говорит, решила там навести его порядок. Постирать, да, причем постирала 2 раза, ну, и я была в шоке, я говорю, и, там, Ира, что вы наделали? А, ну, чудесным образом через год он опять потемнел, стал синего цвета, опять наполнился миром, и чехол сейчас благоухает больше, чем...
Постиранный,
да, благоухает больше, чем киот. Так что киот благоухает только на какие-то праздники особенные. Поэтому такая интересная история.
Как появилась идея праздновать Дни памяти брата Иосифа?
Вы знаете, она появилась в Соединенных Штатах Америки. На самом деле, там была такая очень благочестивая одна семья, которой я всегда восхищалась, муж с женой. Они были близкими друзьями владыки Иоанна Шанхайского. И он спас от смерти их ребенка. Вот. Ну, они действительно там часто бывали у них тоже в гостях. И еще когда владыка не был прославлен, а прославлен он был только в 94-м, то они каждый год до этого в синоде отмечали день его памяти просто. И приглашали людей, накрывали стол, пили чай, говорили про владыку, то есть в такой вот семейной домашней обстановке проходили вот эти вот мероприятия, поминки такие. И я подумала, как это здорово, что они вот так вот относятся к нему как к живому и постоянно каждый год чтут его память. И когда уже владыку прославили, они все равно продолжали это делать. Так что, когда мы приехали в Россию, то на самом деле эти вечера памяти начала делать не я, начала делать другая женщина. Вот она прекрасно все организовывала, делала такие небольшие мероприятия на разных площадках. Вот мы делаем на одно и то же у отца Владимира, она делала там в разных местах, в музеях, даже в ресторанах, в кафе. Вот. И как-то она несколько раз меня приглашала, несколько лет звонила, ну, так достаточно настойчиво, чтобы мы пришли, просто рассказали что-то про Иосифа. И вот в какой-то очередной раз мы согласились, пришли, мы с ней подружились. И потом она не смогла больше вести эти мероприятия. У нее там другие появились планы на жизнь, а мы так и продолжили. Вот так вот, вот такая преемственность оказалась интересная.
Хранители наследия.
Да.
Ну вот брат Иосиф, он ведь очень с большим почтением, да, почитанием относился к владыке Иоанну Шанхайскому, Сан-Францискому. Да. Вот вы могли бы тоже рассказать несколько слов об этом, с чем была связана его такая любовь к владыке, в чем проявлялась? Вот я видел фотографию одну, где он стоит как раз около мощей владыки Иоанна. То есть он, видимо, ну, для него это был такой важный человек, да?
Ну, Иосиф с большим, да, чем это проявлялось, я просто скажу один случай из великого множества, но который, наверное, самый знаменательный, когда был, когда решалась судьба о том, прославлять владыку или нет, на самом деле там же очень много было людей, которые были против, ну, по понятным причинам, там и зависть, и все остальное, да, вот, и последнее слово решающее было за Иосифом. Иосиф сказал: «Да, будем». То есть он, его голос был решающим, и он имел большой вес.
То есть его приглашали на заседание вот этой комиссии,
ну,
по канонизации?
Ну, я не знаю, если его приглашали официально, но, по крайней
мере,
спрашивать спрашивали, конечно, потому что Иосиф был не последний человек, и с его голосом считались. Вот, поэтому и Иосиф очень сильно чтил царских мучеников, он очень чтил Николая II, вот, поэтому и владыка Иоанн Шанхайский чтил Николая II. И Иосиф считал, что прославление царя-батюшки, оно необходимо. А еще вот очень важная вещь о Соединенных Штатах Америки, почему икона появилась, да, почему Божья Матерь почтила, потому что, конечно, мы не можем не сказать о роли зарубежной церкви в прославлении святых. Ксения Блаженная где была прославлена первая? В Соединенных Штатах Америки.
Иоанн Кронштадтский,
да, где был прославлен в зарубежной церкви в Соединенных Штатах Америки. То есть очень много святых было прославлено, царские мученики где были тоже прославлены.
Конечно.
Конечно, ну и так, можно дальше продолжать это. Причем это было задолго до того, как это было прославлено, там, за
81-й
10 лет. 81-й
год, по-моему.
Ну, да. Кто-то где-то 81-й, где-то 70-е годы, да, то есть там Ксения Блаженная в 70-х. Так что понятно, что Америка была впереди планеты всей, и зарубежная церковь, она очень большую приняла в этом действие. Первые иконы, где были написаны святым, они были написаны отцом Киприаном в Жортенвилле. А печатное производство, где было, тоже Джон Дервиль, тоже это Иева Почаевского, типография, откуда первые Евангелия, Библии, как только открылся железный занавес.
Такой рассвет, да?
Рассвет был, конечно. Поэтому вот это все была Америка в 90-е, в 80-е, в 90-е годы.
Ну, после смерти Иосифа вы уехали прям совсем скоро.
Ну, Господь, да, так управил, что в 98-м году, да, мы знакомимся с нашим духовником, отец Гермоген Муртазов, который был долгое время духовником Пюхтицкого монастыря, потом его направили в Снятогорский монастырь в Пскове. И в 98-м году я уже, будучи работая на телевидении, приезжая часто в Россию, и знакомлюсь с отцом Гермогеном. Он 20 лет нас опекал, 20 лет был нашим духовником, то есть Иосиф нас передал уже отцу Гермогену. И в 18-м году и отец Гермоген вот почил. Такой был великий тоже духовник, тоже старец, уникальный был совершенно человек. И да, и в 98-м году мы с ним знакомимся, и уже в начале 2000-х он нас благословляет на переезд обратно.
Вот из того, что вы говорите, можно так предположить, что вы вот и Иосифа тоже воспринимаете как своего духовника, да, но все-таки он не был священником, хотя он был монахом, да, насколько я понимаю, он был пострижен в монашество на Афоне в тайном
образом.
Знаете,
я вам так скажу, когда ты рядом живешь со святым человеком,
он тебе и друг, и
тебе больше никто не нужен. Тебе не нужен никто, потому что он за тебя просто молится, и по его молитвам у тебя и мысли приходят. У тебя и дела делаются, и жизнь настраивается. Поэтому просто когда ты живешь со святостью рядом, это то, чего я желаю всем. Вот, хотя бы один раз в жизни оказаться рядом со святостью. И поэтому, конечно, когда был рядом Иосиф, но ты этого не знаешь, да, ты не понимаешь этого, оно все делалось само собой. Тебе был никто не нужен, нужно было просто позвонить ночью. Сказать: «Иосиф, там, не могу родить, как у меня там было со вторым сыном, я там месяц переходила почти». Там, и он из Лесной прилетел на 3 дня и ходил со мной по дорожкам, выхаживал меня, потом говорит, родишь на большую луну. Я говорю, Иосиф, ну мне врачи американские скажут, что я сумасшедший, если я им скажу, что я рожу на большую луну. Он говорит, ничего не делай, просто родишь на большую луну. И, вот, и 18 июля на Сергия Радонежского, реально полнолуние, я рожаю сына в 9 утра, называем Сергием. Понимаете, то есть, ну вот так дела делались, он не был таким вот духовником в таком вот понимании в нашем, знаете, обыденном. Вот, мы не исповедовались.
Это явление, конечно.
Это явление было, да. Mm-hmm. Просто это вот было вот в таких категориях. Это было немножко в другом ракурсе.
А само такое поэтому... большое счастье, что он крестный ваших детей.
Вы как-то чувствуете его участие? А он сам выбрал это, он сам выбрал, конечно. Он же сам, да. Я когда забеременела вот старшим сыном в 93-м году, и мы ехали просто в машине к нам домой, а Иосиф сидел впереди, на переднем сиденье с иконой, я сидела сзади, и он ко мне повернулся, и он говорит, а я была 3 или 4 месяца только в положении, он говорит, я буду вашим крестным. Мы будем кумовьями. А я говорю, Иосиф, ну это такое счастье. Он говорит, да-да, говорит, родишь красивого мальчика. Вот, и вот так вот получилось. А второй раз...
Красивого мальчика родила.
А второй раз получилось, что... Я думаю, ну если такой человек, да, непростой у нас, первый крестный, какой же должен быть второй? Должен быть как-то подходить по статусу, по всему, да? Вот, это же сложно, да, когда у тебя уже планка поднята на такой уровень, на такую высоту. И опять мы едем в машине, опять он сидит спереди, я сзади, он поворачивается и говорит, а ты знаешь, говорит, что, по-моему, у сербов или у кого-то вот из этих национальностей, он говорит, что у них есть такой обычай, один крестный на всю семью. Вот сколько бы ты ни рожала, я буду крестным всех твоих детей. Я говорю, Иосиф, какое счастье! Ты облегчил жизнь. Ну и он выполнил свое обещание, он крестил Сережу, как я уже сказала, 11 сентября 97 года. Ну и все, и он уехал от нас, и через 1.5 месяца он уже в Америку, он никогда не возвращался, он прямо от нас улетел. Он полетел сначала в Бельгию, а из Бельгии уже в Грецию, и, собственно говоря, все, в Америку он уже не вернулся. Это была его последняя поездка в Америку на крестины нашего сына. Вот. Поэтому он всегда исполнял свои обещания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Сегодня у нас в гостях Ксения Волкова, близкий друг Иосифа Муниуса Кортеса, хранителя Монреальской Иверской иконы Божией Матери, о котором мы сегодня говорим, вспоминаем в связи с тем, что 30 октября будет очередной вечер памяти его в храме Святой Мученицы Татьяны рядом с МГУ на Маховой улице. И вот традиционно в этот день в этом храме собираются люди, которые имеют какую-то память о брате Иосифе, имеют что рассказать, что вспомнить, чем поделиться друг с другом. Вот об этом удивительном таком святом, конечно, человеке, с которым вот Ксения, ее супруг Алексей имели счастье быть знакомыми в течение 6-7 лет примерно вы его знали.
Ну, я знала, конечно, меньше, чем мой муж. Да, да. Муж знал его с 12 лет. Ну, вот, я знала, да, я знала с 89 по 97, соответственно.
А, ну, лет 9. Ксения, скажите, пожалуйста, все-таки вот хочется спросить, мы вроде об этом говорим, но как-то хочется вот так прямо спросить об этом. Вот что вы поняли о христианстве, вот прямо о христианстве, да, о том, какой должен быть христианин после знакомства, в результате, благодаря знакомству с братом Иосифом? Вот что вас, скажем, как-то поменялось в этом смысле? Ну, так вот спрошу.
Ну, может быть, давайте я как-то так для себя перефразирую немножко, чтобы мне было понятнее. Может быть, давайте так, какой пример брат Иосиф показал, да?
Ну, да.
Вот я бы больше вот в таком контексте бы это проговорила. Какой пример на примерах брата Иосифа? Ну, во-первых, первое, что я уяснила, и то, что Иосиф подчеркивал, то, что абсолютно доказала правда жизни, это что к чуду нельзя привыкать. Потому что Иосиф говорил, что Господь всегда являет себя через чудо, очень часто являет, но как только ты привык, ничто так не убивает чудо, как привычка. Ну, наверное, так же, как и любовь. Вот, то есть это надо поддерживать, это надо, никогда нельзя к этому относиться как к обыденности. Вот, поэтому нужно быть как дети, удивляться, радоваться, вот, восхищаться, не привыкать, понимать, что сегодня есть, завтра нет, да, использовать возможность, всегда говорить про это, чувствовать это как первый раз. Вот я к вам хожу на передачу уже второй год, а вот каждый раз как первый раз, поэтому вот этот трепет должен оставаться всегда, когда мы говорим о чуде. Второе, конечно, качество, которому я тоже научилась у Иосифа, я поняла, что это твердость. А при всем смирении, при всей мягкости, при всей доброте, которая была у брата Иосифа, у него была необыкновенная твердость, когда дело касалось веры, когда дело касалось Божьей Матери, он становился необыкновенно жестким, необыкновенно твердым в своих убеждениях и никогда не давал задний ход. То есть для нас это был очень большой пример. Опять-таки приведу это в иллюстрациях. Иосиф летит с иконой из Америки куда-то в Европу, и на границе понятно, что он всегда в этом неизменном синем чехле, никогда не сдавал, понятно, икону в багаж. Его останавливают на таможне, спрашивают, что это, он объясняет, он там показывает все документы. Значит, и женщина-таможница оказывается такая очень активная и начинает докапываться. Но в конечном итоге, когда она понимает, что все, да, правда на его стороне, она так в сердцах говорит, ну, убирайте своего идола и летите куда хотите, типа вот такого что-то. Иосиф говорит, а я, говорит, не уйду с этого места, пока вы не попросите прощения у Божьей Матери. В конечном итоге вызвали начальника таможни, задержали рейс. Иосиф добился, чтобы попросили при всех Божьей Матери прощения, значит, не скажешь, это икона, а не идол. И только после этого он улетел. При том, что он был необыкновенно мягкий человек. Это был человек, который был необыкновенно человечный. Вот, это, я еще раз говорю, это было начало 90-х, в моде был Версачи, я очень любила тогда вот эти вот платья, яркие. Платки вот эти яркие, да. А Иосиф, он не говорил, слушай, говорит, ты знаешь, говорит, это прекрасно, это византийские краски. Вот, он говорит, тебя все равно будут осуждать, ты будешь ходить, а будут осуждать, говорит, за то, что ты носишь яркое, меня осуждают за то, что я ношу черное. Он говорит, вот я хожу, говорит, я купил себе на распродаже там 10 черных рубашек, и, говорит, каждый раз я одеваю чистую, новую, говорит, а часто, говорит, слышу, когда за спиной, говорит, о, этот немытый там чилиец, испанец там в одной и той же рубашке ходит, у него денег нету, значит. И вот, поэтому, говорит, меня осуждают, что я хожу в черном, тебя будут осуждать, что ты будешь ходить в цветном. Он такой был человечный. Как я уже сказала, его главное слово это было сочувствие. Он всегда очень сочувственно относился к людям. У него не было никогда отказа, где он мог что-то сделать.
В кого много верено, с того больше и взыщут. Вот я это каждый раз вспоминаю, когда мы говорим об Иосифе, о вашем знакомстве с ним. И прослеживая ваш удивительный жизненный путь, а вы сегодня многого не сказали, потому что мы все-таки говорим об Иосифе, мы говорим о участии Иосифа в вашей жизни, в судьбе вашей семьи, мужа, детей, вас, Ксения. Но все-таки я просто на правах подруги могу сказать, что я знаю какие-то такие вещи о ваших жизненных переплетениях, которые мы просто не можем сейчас говорить на радио, потому что они очень личные. Но поверьте мне, дорогие, уважаемые радиослушатели, вообще вся жизнь Ксении – это одно большое чудо. И я не могу об этом не свидетельствовать. Слава Богу за это. И вот я о чем хочу спросить. Вот это знакомство с Иосифом, которое случилось на самом деле для вас, но вы еще были молодой девушкой, очень молодой.
Ну, мне 18 лет было,
да. Вам было всего, казалось бы, всего лишь 18. Ну, да. Вот оно наложило некую ответственность на всю будущую жизнь. Есть ли у вас ощущение некой важной миссии, которую вам надо принести, но не для людей и не для тщеславия, а для самой себя? Некий ответ, который надо будет дать, и этот ответ может быть несколько иным, чем у других людей, например, которые Иосифа не знали. Или которым не было так много дано, как вам?
Ну, Кир, вы знаете, у меня, конечно, это я больше, знаете, это чувствую не как ответственность, как помощь.
Да.
Вот, и ответственность, понятно, если ты родился христианином, ты уже...
У нас у всех одна,
да, и та же
большая ответственность.
Да, у тебя есть 10 заповедей, извините,
из-за
никто
всех
их не отменял,
Господь,
да, то есть
да,
поэтому
да,
у нас ответственность да. перед Христом, конечно, да. в первую очередь, да, поэтому, ну, помощь, да, несомненно, и я эту помощь, я просто знаю, что бы со мной не было, вот что бы со мной не было, в последнюю минуту меня всегда подстрахуют. Вот это вот ощущение вот такого детского доверия, что... как бы ты там ни летел, тебя все равно вот, вот эти божьи руки, они тебя поймают в конце, да, потом, может, извините, дадут по одному мягкому месту, чтобы больше не летал, но они поймают. То есть они не дадут разбиться, как бы ты, что бы ты ни вытворил. Но этим не надо злоупотреблять, это, конечно, искушение Христа чудом, никто это не отменял, вот, но это, конечно, присутствует. Но это не только в моей жизни, все, кто с Иосифом сталкивался, даже, говорю, на эти вечера памяти, люди, которые приходят, которые, ну, случайно, вот там один раз случай был, мужчина говорит, я, говорит, шел, говорит, вышел из метро, говорит, я просто зашел в храм. Вот, говорит, я не знаю, я вообще ехал в другое место, я вообще шел там по другим делам. Я зашел, говорит, я увидел, я услышал все свои ответы. Вот он начал несколько лет уже ездить к нам на вечер памяти. То есть там каким-то чудным образом люди приходят, и у них какие-то такие, жизнь как-то меняется совершенно в другом направлении.
Я расскажу. Я собиралась на вечер памяти год назад. Я долго думала, рассказывать, не рассказывать, но думаю, все, раз порыв есть, значит, надо. Значит, надо, раз у нас тут такой разговор. И собираюсь на вечер памяти, знаю, что Ксению увижу, Алексея увижу там через 2 часа. У меня там дети, они все орут. Ну, в общем, все как обычно. И у меня такое состояние тяжелое было, ну, период непростой был. И я думаю, ну, раз я с Ксенией познакомилась, раз я об Иосифе с детства знаю, значит, надо его просить. Ну, чтобы он о нас помолился.
Да.
И я хожу вот так вот, и, значит, своими словами говорю, Иосиф, помоги, Иосиф, там, помоги. Там, то есть, ну, вот все, что... Если уж Господь нас с Ксенией свел, значит, я тоже теперь могу как-то через нее тоже вот к тебе как-то косвенно относиться. Ну, просить тебя хоть как-то вот из своего там загашника сидеть и кричать тебе. И вот хожу, и ребенок мой 2-летний, там, 3-летний, сидит, смотрит мультик. Я вот вам говорю честно, ни до, ни после, никогда в жизни такого не было. Что это за мультик? Как он в моем телефоне сам его включил? Я ему включила один, он там что-то нажимал на YouTube, и там совершенно другое все открылось. Но мне все равно, я там собираюсь, там волосы сушу параллельно, значит, к нему обращаюсь. И я прохожу мимо него, вот видит Бог, я вообще не вру. Я прохожу мимо него, и из мультика доносится, ну как же Хосе вам не помочь? Ну, понимаете, да? Я думала, что я сейчас упаду и больше вообще не встану. Я подхожу, значит, к телефону, а там какой-то, значит, испанец, собака-испанец какой-то, испанской шляпе, играет на какой-то испанской гитаре, поет, ну, Хосе вам поможет, раз уж, типа, деваться мне некуда. И каким-то там другим зверяткам он это говорит. Вы понимаете, да?
Да.
То есть вот те инструменты, которые у него были в доступе вокруг меня тогда, он этими инструментами меня ответил. Ни до, ни после у меня этот мультик про Хосе не включал. Я специально год наблюдала, ни разу этой фразы у меня больше не попадалась. Я всегда прислушиваюсь теперь, что он смотрит. Никогда. Я тут же Ксении наговорила, но Ксения не удивилась. Она говорит, это обычное дело в нашей жизни. Так что, дорогие друзья, вот я на такой радостной ноте, но, тем не менее, очень правдивой. Я ничего не преувеличиваю, все так и было. И я уверена, что если в таких мелочах святые люди могут помогать нам силой Господа нашего Иисуса Христа, то мы можем рассчитывать и на то, что при нашем искреннем горячем сердце Господь всегда нам будет отвечать, всегда нас ловить, когда мы попадаем в опасную ситуацию. Но дай Бог нам в эти опасные ситуации никогда не попадать и идти путем Христовым. Спасибо вам огромное, дорогая Ксения, мы огромное удовольствие.
Спасибо вам
очень
огромное, приходите
получили
на вечер памяти, да, да, у нас это... семья наша растет, поэтому будем... Всем рады.
Да, очень большую радость мы получили от сегодняшнего нашего разговора. Я вижу по выражению лица отца Игоря, он тоже получил очень большую радость. Да, отец Игорь?
Мне просто кажется, что надо еще сказать, кто у нас был в гостях.
Да, я вот сейчас все к этому и подведу. Значит, у нас была в гостях Ксения Волкова, близкий друг брата Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской Монреальской иконы Божьей Матери. И также напоминаем вам, что в этом году уже 25 лет со дня убийства Иосифа и, как всегда, Ксения и Алексей Волковы устраивают вечер памяти 30 октября в 18:00 в храме Великомученицы Татьяны при МГУ на Маховой. Они вас ждут с нетерпением, с радостью и теплом почтить память брата Иосифа, помолиться, порадоваться вместе, что-то рассказать о нем. Приходите обязательно, дорогие радиослушатели, и помолимся вместе. Также напоминаем вам, что с вами были диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. До встречи в следующее воскресенье. Всего вам доброго и до свидания.
С Богом, всего доброго.
С Богом, спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».